уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Эдуард Лазанский с нами, президент Американского университета в Москве. Здравствуйте, Эдуард Дмитриевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот», и у нас стрим же в Ютубе запустился, так что, пожалуйста, открывайте наш канал «Говорит Москва», у нас там уже больше 10 тысяч подписчиков, и приглашайте своих друзей, пусть у нас будет больше подписчиков, вот, и нас там с Эдуардом Дмитриевичем можно наблюдать и еще в чат писать, там есть тоже чат, поэтому я буду следить за вашими сообщениями и зачитывать. Эдуард Дмитриевич, в связи с тем, что происходит в отношениях Москвы и Вашингтона, вы чувствуете к себе какое-то определенное отношение или нет?
Ну, ко мне лично?
Да.
Ну, это началось уже давно. Дело в том, что я принадлежал то, что в советские времена говорили к диссидентам. Угу. И был такой журнал «Континент», который был основан Александром Солженицыным. Его главный редактор был Владимир Максимов, писатель.
Так.
Вот. Я был его представителем в Соединенных Штатах и членом редколлегии. Вот. Тогда была ситуация с холодной войной, оппозиция, которая в основном была за границей, поскольку известно, что некоторые оппозиционеры были арестованы, некоторые были в психушках, как там Владимир Буковский, а некоторые просто предложили убраться, в том числе вот все те фамилии, которые я говорил, мы оказались на Западе. Но когда началась перестройка в 85-м году, она чуть-чуть позже, возможно, мы почувствовали, что ситуация меняется, холодная война, в общем-то, закончилась, об этом заявляли как в Вашингтоне и в Москве, и поэтому мы предложили, что теперь нужно говорить уже не о противодействии Советскому Союзу,
а сотрудничеству.
Речь шла о не только просто о там, дружбе, партнерстве. Иногда речь доходила даже до такого слова, как alliance. Alliance – это высшая форма союзнических отношений. И вот все эти диссиденты, которых я назвал, и многие другие, они входили в редакцию этого журнала. Такие фамилии, как Василий Аксенов, философ Александр Зиновьев, ну и многие другие – мы приехали в Москву. Это было, в общем-то, я сейчас говорю. И вот было заседание в Академии наук, Российской Академии наук.
Но это были те времена.
Да.
Сейчас.
Ну вот сейчас мы, те, кто считает, что война окончилась холодная, и что нужно с Россией поддерживать нормальные отношения, я лично считаю, что я стал персоной нон-грата
в какой-то степени.
В Штатах? Ну, в Вашингтоне,
да. А, в Вашингтоне, то есть все наоборот. Все наоборот. Ну, в Вашингтоне вы чувствуете к себе подобные отношения или нет? Потому что сейчас здесь же какая проблема, что страны, хоть и с обеих сторон декларируют, что у нас претензии не к народу, а претензии к политической элите, вот, но так или иначе люди как будто бы с подозрением смотрят друг на друга. Вот на вас не смотрят с подозрением здесь или там?
Дело в том, что вот я могу сказать, что со стороны властей, властей ко мне нет никаких, по крайней мере, с обыском ко мне не приходили, и там телефон мне не отключали, а в интернете, конечно, если посмотрите, и в мозговых центрах вашингтонских, куда раньше меня приглашали, я там делал выступление, говорил о своих взглядах, теперь уже эти приглашения, собственно, сейчас все это онлайн, но, тем не менее, в общем, ко мне отношение, конечно, резко изменилось. Но, повторяю, это пока на уровне вот такой, можно сказать, общественности, не широкой общественности, а вот этого круга, который занимается внешнеполитический стеблишмент, так это можно назвать. Так вот там, конечно, ко мне критическое, и это легко найти на интернете всякие обвинения, что я агент Путина, кремлевский и так далее.
Это, вот смотрите, такие тезисы в ваш адрес, они, наверное, связаны с тем, что сейчас многие фиксируют в целом в отношениях России Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза с Соединенными Штатами Америки, то есть есть некое целеполагание определить единственно верный с точки зрения западного государства вектор взаимоотношений с Российской Федерацией, и те силы, те люди, те умы, которые пытаются просто даже рационализировать отношения между странами и не то что сомневаются в правильности тезисов Вашингтона, а просто предлагают еще с другой стороны на это все посмотреть, они, ну, не персона нон грата, но их точка зрения, она точно неправильная.
Ну, я должен сказать, что раньше вот те вот советские времена, я был на всех телевизионных каналах, в прессе, включая вот эту Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, они меня публиковали и делали свои комментарии. Теперь все это прекратилось. И единственная газета, кстати, которая продолжает меня публиковать, кстати, сегодня вот мы с вами говорим, завтра у меня
выходит
большая...
Вашингтон-Пост, да?
Нет, Вашингтон Таймс.
Ой, Вашингтон Таймс,
да,
прошу
прощения. Вот они, просто зная то, они верят, что я не являюсь агентом Путина, они считают, что вот то, что я говорю, это, ну, искреннее такое мнение, что в интересах Америки с Россией поддерживать... Ну, я, конечно, хотел сказать союзнические отношения, но хотя бы партнерские, хотя бы не враждовать. А сейчас ситуация, в общем-то, напоминает, что мы движемся, и не только мое мнение, это мнение огромного количества экспертов американских, что мы, в общем-то, движемся к Третьей мировой войне.
Может быть, это нагнетание все-таки?
Не совсем. Если вы посмотрите, это статья «Политика», это очень один из самых таких, ну, известных журналов политических. И там такие имена, там министр обороны Вильям Перри, это вряд ли бы, это не публицист, да, или сенатор Нан. Сенатор Нан, кстати, он сегодня выступает в Центре стратегических исследований, возможно, об этом будет говорить. Сейчас Америка еще просыпается, но как раз сегодня его выступление. Там более 100. Многие, кстати, бывшие сотрудники посольства Соединенных Штатов, так что это не только, значит, эксперты или там профессора университетов. Это серьезная вещь. И с моей точки зрения, Третья мировая война уже идет, она пока идет в информационном пространстве, в экономическом, санкции, в политической риторике. Пока, к счастью, еще не дошло до прямых выстрелов друг друга. Но, знаете, это такое начало, это очень серьезная ситуация.
С вашей точки зрения, все-таки, кто разгоняет больше вот это колесо противоречий, противостояния? С чьей стороны? Можно ли это посмотреть? Или это какой-то уже взаимный процесс начался?
Ну, знаете, вот я возвращаюсь к своему прошлому.
Да.
Мы с Советским Союзом, вот мы, ну, я, мы. По крайней мере, редакция...
Мы, диссиденты, мы.
Да, да. Так. По крайней мере, редакция журнала «Континент», к которой я тоже принадлежал, и, кстати, до сих пор этот журнал так существует, он сейчас не такой актуальный, как был раньше. Мы считали, что Советский Союз, он также старается продвигать вот эту коммунистическую идеологию не только в рамках своей страны, а и по всему миру. И мы знаем, что Советский Союз финансировал международное коммунистическое движение. Финансировал. В то время как советские люди стояли в очередях, жили в коммунальных квартирах там, и, в общем-то, ну, прямо ну, скажем, не пировали, а огромные средства выделялись на финансирование коммунистических партий по всему миру. Были периодически съезды коммунистической партии международной, когда, естественно, за счет российских, советских налогоплательщиков приезжали сюда лидеры, проводили разные съезды. И вот это, я считал, что это неправильно, поскольку, прежде всего, руководство страны должно заботиться о своих людях, а не распространять свою идеологию. Возможно, она привлекательная для кого-то, но сначала докажите, что сначала она у вас хорошо работает, перед тем, как ее распространять на весь мир. И вот сейчас мы видим, что в Соединенных Штатах происходит нечто такое «back to USSR». Вот я, то, что я вижу, то, что в Америке большие проблемы, очень большие проблемы. Половина страны до сих пор не признает результаты выборов. Вот, а Америка старается распространить свою идеологию на весь мир.
А мне кажется, вот это все закончилось, я прошу прощения, как раз был же период в нулевых годах, ну, в середины 90-х до середины, наверное, 10-х, когда это был целый бизнес по цветным революциям, экспорту демократии и так далее. Мы можем там и Югославию вспомнить, бомбежки Белграда, Ирак, но это такие самые-самые громкие, вот не говоря уже про арабские весны. А сейчас как будто бы вектор сдвинулся. То есть это уже не экспорт. То есть Америка не промышляет экспортом демократии. Это что-то другое. Вот как это назвать?
Ну, дело в том, что вот тот же самый Блинкен, Антони, госсекретарь,
да,
он заявил, что, открыто заявил, что мы были неправы. Мы продвигали демократию с помощью силы.
Ничего не получилось, да. Перевернем эту страницу, примерно так.
Да, но дальше, обычно, когда ты говоришь, что мы были неправы, ты должен, ну, по крайней мере, перед теми этими странами, вот, которые вы перечислили, и многих других, ну, по крайней мере, извиниться, а во-вторых, может быть, какие-то компенсации, поскольку эти страны пострадали, причем пострадали очень серьезно. Я, по-моему, на одной из ваших передач приводил конкретные цифры, эти цифры, которые мои коллеги из Браунского университета, вот, там просто идет речь о миллионе погибших, 335 тысяч из них – это гражданские лица, 31 миллион беженцев. Это все результаты
разрушенной
политики. Причем Блинкен в этом принимал участие. Он был советником Байдена, когда Байден был сенатором, а сенатор, они голосуют за все эти самые войны. И он голосовал за все, без исключения, войны. Все. А Блинкен ему помогал. Так что, если ты признаешь, что то, что мы делали, было неправильно, дальше следующий этап. Может быть, надо этим странам, где вот эти все разрушения и гибель людей, как-то кем-то помочь? Вот пока же этого второго шага не происходит.
А здесь еще другой момент. Вот правительство Российской Федерации на днях утвердило список недружественных стран. Соединенные Штаты Америки туда попали, Чехия туда попала. Вот, возникает вопрос, ну, по крайней мере, здесь, в России, а почему какие-то еще страны не попали? Упоминали Британию, Украину, Турцию, много какие еще государства. Вот, важно понять, как в Штатах все-таки относятся к формированию подобного рода списка у нас. То есть обращают ли там на это внимание, следят ли за этим, думают ли, как теперь с этим работать? Или это вообще прошло незамеченным?
Нет, нет, разумеется, это заметили. Госдеп делал какое-то заявление по этому поводу, что это, в общем-то, неправильная политика. Но дальше вопрос в том, что предлагается взамен. А предлагается взамен, это то, что вот сегодня мы наблюдаем, вот этот National Dam for Democracy, да, это огромное финансирование, причем это только одна из структур.
Так.
Это структура, которая финансируется государством, она теперь уже американскими налогоплательщиками, которые продвигают вот эти идеи, которые Советский Союз, я имею в виду, свои идеи продвигал и финансировался это советскими налогоплательщиками. Теперь это делают американцы. И сегодня это, конечно, то, что сделали пранкеры, это, конечно, я думаю, big news, поскольку открытым текстом руководства Карл Гершман, я его хорошо знаю, вот по Вашингтону, он открытым текстом говорит, что у нас огромное количество денег, и мы будем эти деньги использовать для продвижения вот демократии в России.
Да, если вдруг кто-то не слышал, российские пранкеры, небезызвестные Вован и Лексус, они предварились бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и ее помощником. Мы поговорили с руководством вот этого Национального фонда в поддержку демократии, организации деятельности, которая признана нежелательной на территории России. Запись беседы опубликована, и Карл Гершман, президент фонда, рассказал пранк о том, что НЭТ внимательно следит за деятельностью российской оппозиции. У новой администрации США есть готовность помочь российской оппозиции. Это не может не радовать, но Россию предстоит тяжелое испытание. Они сфокусировались на грядущих выборах в Думу в сентябре. Затем будут важные выборы президента России в 2024 году. Ну и так далее, и тому подобное. Да, это во многих СМИ уже, конечно,
но не
есть.
Только следить, а и финансировать. Вот это вот, кстати.
Там про деньги тоже было, да. Следить и
просто
все
следить, это любой аналитик должен следить за этими. Вот финансировать.
Ну, с их точки зрения, это прокол, что они, конечно, пранкеры.
Это да, это, конечно.
А пранкеры сработали хорошо.
Да, вот интересно, поднимет ли Лавров этот вопрос при встрече с Блинкеном? Ведь они встречаются 20 числа, то есть послезавтра, на полях Арктического совета, и там будет, помимо участия в этом общем, там другие страны. Будет еще встреча на полях между двумя лидерами.
Блинкен еще, я прошу прощения, он сказал, что США ожидают, что встреча Байдена и Путина пройдет по предстоящей неделе. То есть будет. Байден ждет встречи, как вы думаете?
Ну, это его была идея. Ведь дело в том, что когда он баллотировался на пост президента, он заявлял, что никаких саммитов, никакой перезагрузки. Мы будем во главе стола, мы имеем... Он прямо даже не мы, сказал я. Я сяду во главе стола мирового, и, как Остап Бендер, я командовать парадом буду я. Ну вот мне это не очень нравится. Я это считаю, и, кстати, я об этом опубликовал в газете «Вашингтон Таймс», я просто хочу подчеркнуть, что не вся американская пресса вот, полностью цензурирует такие другие мнения. Вот «Вашингтон Таймс», может быть, пожалуйста, единственная какая, ну, из мейнстрима, конечно, вот. И я написал Байдену: Байден, послушай, круглый стол, то есть стол он круглый, круглые, и там другие есть
может,
участники.
Может, Навальный сядет.
Поэтому, когда будешь выступать, то как-то это твое мнение, есть мнение у других людей. Ты не можешь сидеть во главе стола. Но я думаю, здесь у него еще до сих пор Украина. Вот там и знаменитая фотография, он приехал в Киев, отодвинул всех президентов, там премьер-министров в сторону, сел во главе стола и начал говорить им, что делать. Да. Вот, видимо, это у него картинка до сих пор сохранилась, есть. И он решил, что он во главе уже мирового стола. Но это не получится.
Чего хочет Байден, как вы считаете, от встречи с Путиным? И опять же, в условиях того, что в Москве формируют вот этот список недружественных стран, давай я понять. Может быть, санкции не такие болезненные для фигурантов этого списка, но все-таки это некая информационная наполненность, месседж, а мы понимаем, что в этих условиях такого постмодерна, в котором мы живем, очень важно прежде всего говорить, громко говорить, а потом уже подкреплять все это документами и так далее и тому подобное.
Да, ну вот он вначале, я думаю, сейчас начинается у него какая-то, у него уже в мозгу перезагрузка. Я, может быть, это, есть такое выражение на английском wishful thinking, что мне это кажется, но, тем не менее, вчера буквально произошло очень интересное такое, я не знаю, заметили здесь в России об этом, но когда его на пресс-конференции спросили, что ты будешь делать по поводу того, что Россия... Значит, вот этот известный случай, когда нефтяные трубы, была хакерская атака на нефтяные трубы и на всем восточном...
Colonial Pipeline, да.
Да, Colonial Pipeline, вот. Естественно, мы знаем, что бы в Америке сейчас ни происходило, любые проблемы, землетрясения, пожары, это
русские
все Путин,
виноваты,
это все
да.
Путин виноват. И вот Байдена спросили, значит, как... И он, это впервые, сказал, вы знаете, вот по моим данным, а данным ФБР... значит, разведки, это не Путин.
Странно, почему он до сих пор президент США после таких слов?
Да-да, это, если бы это был Трамп, все, это точно, это, вот это видео, вы хотели доказательство, что он агент Путина, вот вам, пожалуйста, такая. Но Байден еще, говорится, еще там помнит, как он говорил, что он никаких саммитов, ничего. Но как только он сказал, и он увидел, видимо, реакцию там людей, он сразу сказал, да-да-да, это не Путин, но вот что, там какие-то вот эти хакеры, они все-таки в России. То есть эти хакеры, они это сделали все, но без команды Путина. То есть как это тоже плохо, потому что нужно было сказать, что это Путин все приказал.
Понятно.
Но тем не менее какой-то микро-сдвиг в его мозгу. Может, он понял все-таки, что вот когда ты говоришь, ты борешься за Белый дом, за овальный кабинет, ты думаешь, что я 60 в овальный кабинет, и я буду командовать всем миром. Ну, конечно, у меня 800 военных баз по всему миру, армия, бюджеты огромные, которые там больше, чем следующие там, 20 стран вместе взятых. Потом ты садишься за овальный кабинет, тебе приходят разные сводки, и ты начинаешь понимать, что все не так просто. И вот, может, потихоньку у него сдвиг. И вдруг, после того, как он заявил, что никаких саммитов, никаких перезагрузок, вдруг он сам приглашает Путина на саммит. Тут, правда, до сих пор Путин точно не подтвердил, но я думаю, в конце концов, что это произойдет, поскольку даже вот предыдущий экологический саммит, который Байден организовал,
да, Путин,
Путин тоже до последнего времени, последней минуты не соглашался, а потом вроде бы принял участие.
О чем вам говорить, Эдуард Дмитриевич, вот все-таки по факту, потому что мы понимаем, что есть некое сейчас раздвоение, оправдано оно или нет, вот есть публичная дискуссия. И если проанализировать, что наша пресса пишет, что в эфире говорится, в телешоу что говорится, ну, прямо Америка чуть ли не враг вообще первоначально. То же самое мы видим в публичном поле в Соединенных Штатах Америки, понимаете, в чем дело? Да. И тут вдруг президенты двух стран все-таки обговаривают возможность встречи. И возникает некий диссонанс. Не очень понятно, а как в этой связи себя вести? Вот как в Штатах?
Ну, прежде всего, я думаю, что... Важность этой встречи в том, что обе стороны открыто выскажут свою позицию. Потому что когда там это пресса, пересказы какие-то, выступления, это все...
Источники,
они
должны, каналы, да.
Они
да.
должны, вот скажем, каждый день, знаете, вступление. Вот сначала говорит, там, я не знаю, кто там по очереди первый, ну, Америка, да будем считать, что Америка. Он, будь то Байден же пригласил, значит, так. Вот, пусть будет он первый. Вот он высказывает всех, весь их список претензий, вот, что нужно делать. Вот. Дальше Путин свою программу. Дальше они садятся, и где здесь компромисс? Вот. Есть ли где-то возможность для компромисса? Я думаю, что они должны, конечно, найти этот компромисс. Иначе, вот когда то, что вы перечисляли раньше, это есть то, о чем мы вначале говорили, что это Третья мировая война в информационном пространстве.
Компромисс, тогда нужны точки соприкосновения. Мы понимаем, что сейчас очень много точек как раз противостояния. Мы понимаем, что опять словет тема Украины, Крыма. Мы понимаем, ну, где, скажем так, какова точка объединения, точка сборки вот в российско-американских отношениях, это что? Потому что министр иностранных дел Лавров и госсекретарь Блинкин, они обсудят, как избежать ухудшения двусторонних отношений. Они обсудят у них встречи, да, но вот эта точка сборки, она какова?
Вот эта точка сборки есть, так как мы знаем, что политики, во внешней политике всякие такие разговоры романтические, давайте дружить, там это все, это, конечно, это очень хорошо.
Это лирика.
Да, да. Это лирика.
Такого не бывает вот. В политике.
Дальше конкретно. Значит, и самое всегда считается, что союзнические отношения, или, по крайней мере, партнерские, когда есть общий враг. И вот общий враг был бы в время Второй мировой войны, и несмотря на то, что сталинский режим, прямо скажем, не самый привлекательный, и Соединенные Штаты говорили, и понятно, что Сталин это был, ну, если не такой же, как Гитлер, то близко к этому.
У нас осторожно, да. У нас не надо это сравнивать, у нас уголовный кодекс да, сейчас да. существует,
нет,
не
я
надо.
Я говорю, нет. что это американская.
С точки зрения американцев, я поняла.
Это так, не моя точка зрения.
Поняла. Вот. Я на всякий случай просто.
Вот. Тем не менее, мы были союзниками. Мы были союзниками, и вот недавно буквально, я сам в этом принимал участие, 25 апреля, это была годовщина, 76-я годовщина встречи на Эльбе. Угу. Когда встречались советские и американские войска, было братание, объятия, поцелую, естественно, выпивка. Вот, и это было прекрасно. И вот 25 апреля мы праздновали это событие, причем праздновали на Поклонной горе. Угу. И там были американцы и российские участники. К нам, кстати, присоединились из 21 страны. И мы в честь вот этой встречи на Эльбе посадили дерево дружбы. Причем не одно, а три дерева дружбы на Поклонной горе. Вот. И в это же время в Америке наши коллеги, которые, ну, которые считают, у них такая же точка зрения, они сажали такие деревья дружбы. Ну, конечно, чисто это
главное,
символика.
Главное, чтобы не засохло.
Да, это символика. Но так. говоря о конкретных час,
да.
сейчас у нас не Вторая мировая война, и, к счастью, пока еще не третья, по крайней мере, в военной области. Но есть враги. Такой враг был, когда мы думали, что вот, когда был Буш президент, я имею в виду сын Джордж Буш, сын
терроризм.
Старшего Буша, что это международный терроризм. Худо-бедно, хотя формального союзничества между Россией и США не было, тем не менее, каждая страна делала то, что она может, и общими усилиями, понятно, что терроризм не побежден окончательно, но значительно... Мы видим, что вот Аль-Каида, вот эти все группы,
они... организации,
вот.
Да.
А теперь такие два врага, вот которые мы видим сейчас, где общими усилиями можем работать вместе, это вот изменение климата, это вот... Кстати, вот когда мы говорили о сажании деревьев, это не только посадка, прошу прощения, не только дерево дружбы, романтика, а это еще ну, вклад в борьбу с изменением климата, так каждое дерево, это... Ученые, если триллион деревьев посадить, это моя любимая тема, то мы сократим на 30% выбросы углекислого газа.
Ой, там такая история темная с этой борьбой с изменением климата.
Ладно, и второе, это пандемия. В общем, мы видим, сейчас идет общими усилиями борьба, но она пока идет как-то так, на конкурирующей основе, это как-то глупо. Когда идет...
Ну, знаете, второй фронт тоже не сразу открывали.
Да.
Хотя
да.
Советский Союз очень долго просил.
Так вот две темы. Вы спросили меня, вот какие темы. Вот две ближайшие темы. Изменение климата вот, и пандемия. Но помимо вот этих вот, можно их назвать врагом, да, потому что это угрозы эти двух, это общечеловеческие угрозы. Там еще есть огромное количество. И у нас есть... У меня, кстати, вот следующая моя статья в Washington Times и в других местах. Прямо перечисление проектов, где... Если мы будем работать вместе, то мы достигнем больших успехов, если ни одна страна не будет претендовать на то, что вот, вот как Блинкен, сначала он, кстати, сказал, что вот признал, что вот это продвижение демократии силой, это было неправильно. Угу. Дальше второе его заявление было, что мы теперь будем признавать, ну, работать по правилам. Это как очень странно, потому что кто напишет эти правила? Есть международные законодательства, да, international law. Что значит правила? Вот, это очень странно.
Ну, как?
Ну, Блинкен, да. Вот такой у нас госсекретарь.
Эдуард Лозанский с нами, президент Американского университета в Москве. 15.30, новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Эдуардом Лазанским, президентом Американского университета в Москве. Лазон спрашивает, Россия и США когда-нибудь смогут наладить отношения, или они останутся фольклорными, как отношения между зятем и тещей?
Ну, это зависит, прежде всего, конечно, от руководства. Вот с моей точки зрения, Россия готова к этому. И периодически разные предложения, договор о, естественно, ядерном вооружении, кибератаках, но пока общественные силы как-то не проявляются, и все отдается на откуп руководству, а у руководства, у политиков, у них там какие-то свои есть идеи, и это не всегда эти идеи, по крайней мере, я сейчас говорю про Соединенные Штаты, не всегда то, что хочет простой народ, так можно сказать, налогоплательщик, обязательно сочетается с тем, что хотят элиты. И если вот я не проводил социологического исследования, хорошо бы, конечно, если бы Gallup или какая-нибудь другая компания провела, вот спросить у американцев, кто хотел бы нормальные, дружеские, ну, союзнические пока оставим отношения с Россией, а кто считает, что вот нужно сдерживать, нужно вот увеличивать военные бюджеты, и другие такие.
Патронный заводик должен всегда работать, это понятно.
То я думаю, что подавляющее большинство американцев, конечно, хотело бы, что мы хотим заниматься своими делами. Мы, и у нас, в общем-то, конечно, хорошо бы, чтобы весь мир был прекрасный, но давайте сначала наведем порядок в своем доме. Собственно, то, что мы говорили советскому руководству в свои времена. Сейчас очень, ну, я все время уже периодически это повторяю, но это так это и есть, что очень многое того, с чем мы, в чем были не согласны в Советском Союзе, мы теперь наблюдаем в Соединенных Штатах. Но поэтому общественные структуры должны проявлять большую активность, они должны оказывать давление. В демократических странах общество должно принимать участие в формировании внешней политики. Это, в общем-то, наша задача, наше право и обязанность.
И Пати пишет как раз нам в стрим в Ютубе, в нашем канале «Говорит Москва». Так, где та грань? Недружественная страна и недружественный народ. Не манипуляция ли это?
Ну, я думаю, всегда. Может быть, за исключением... Конечно, если вот в Германии, там вот эта пропаганда геббельская, она настолько... Ну, я бы сейчас, поскольку у меня нет конкретных цифр, и вряд ли проводили все время опросы общественного мнения в Германии, кто поддерживает Гитлера, а кто не согласен с ним. Но поскольку Германия не была демократической страной, я бы хотел, чтобы вот был опрос общественного мнения как в России, так и в Соединенных Штатах, где люди могли бы высказать, ну, задать правильные вопросы, прежде всего, о том, хотели бы, чтобы мы были друзьями, союзниками, или все-таки, что Соединенные Штаты должны быть вот во главе стола и указывать всем, как нужно жить. Вот я обращаюсь, может, через вашу передачу к Гэллопу. Ну, в Америке много таких есть социологических фондов. Кстати, и в России тоже есть. Давайте сделаем, послушаем, что хочет народ.
А мы можем в нашем голосовании, кстати, провести здесь. Давайте проголосуем. Как вы воспринимаете все-таки Соединенные Штаты Америки? Вы считаете, что Россия и Соединенные Штаты Америки – это... Противники, именно противники. 134-21-35. Был маленький период времени, когда страны вроде бы были союзниками, но чего это стоило Российской Федерации, молодому государству после распада Советского Союза? Поэтому да, вы считаете, что стратегически, как бы то ни происходило, Россия, Соединенные Штаты Америки, это скорее противники, и нужно с этим смириться и жить, исходя из этой парадигмы. 134-21-35. 134-21-36, вы говорите, что мы скорее партнеры все-таки. У нас слишком много противоречий, нам сложно найти сейчас точку сборки, но так или иначе, инвестиции есть, бизнес существует, политики встречаются, железного занавеса нету. Поэтому да, вы говорите, что мы скорее партнеры. 134-21-36. Итак, мы противники 134-21-35. Мы скорее партнеры 134-21-36. Сознательно не употребляю слово союзники, третий вариант, потому что, ну, это несколько вообще иное качество отношений, союзнических отношений. Так, еще. Это было. По поводу русофобии тоже было. Были авиаудары американским советским войскам в Болгарии, Югославии. Владимир историю вспоминает. Так, кто-то тут еще писал. Да, по поводу... Вот, было сообщение. Есть ли такое понятие в США, как агент Байдена? Вот вас называют агентом Путина. Агент Байдена — это кто? Кристина Аманпур CNN? Или кто?
Ну, агент Байдена — это все те, кто привели его к власти. И там было такое количество нарушений во время этих выборов. И вот это, собственно, его агенты. Те, кто это делал, это люди не глупые. Они прекрасно понимали, ну, Байден, они знали его, значит, список его достижений в Сенате, как я уже говорил. Вот. Но им важно было, чтобы это не пришел Трамп. Потому что Трамп, его главное преступление было. И хотя я должен сказать, что хотя я и голосовал за него, но я его и критиковал в той же самой газете «Washington Times».
Я помню, вот. Вы даже в Твиттер его писали, когда у него Твиттер был.
Да, вот. Тем не менее, Трамп не хотел быть во главе стола. Он говорил, что я... Это когда он шел вот с инаугурации в Конгрессе, шел пешком в Белый дом, он заявил, я не хочу быть президентом всего мира. И вот это когда слышат элиты... Помните, я, кажется, здесь или на другой передаче, вот это вот общество, которое мы называем establishment, им сокращенно это MISIMET, я сейчас расшифрую. Это очень интересно, потому что этот термин придумал не я, это придумал никто иной, как высокопоставленный агент ЦРУ, аналитик, так скажем, аналитик ЦРУ, который работал у Рейгана. У Рейгана, кстати, во времена Рейгана меня приглашали и в Госдепартамент, и в Белый дом. Вот. Потом, когда пришел Клинтон, это все прекратилось. Ну, потому что я начал говорить, что холодная война кончилась, давайте дружить. Все, меня... вот. Так вот, он сказал, MISIMET означает, что это вот этот establishment, это монстр, который вырос из ВПК. Вот ВПК — это
военно-промышленный комплекс. Да.
А сейчас у нас не просто ВПК, а там еще добавилось 5 букв. Вот. Это туда входит и, соответственно, и разведка, Конгресс, СМИ, мозговые центры. То есть вот эта вот мощная структура, которая не заинтересована в дружбе, партнерстве. Ладно, не будем говорить про союзничество, хотя у меня на сайте моем russiahouse.org стоит, что моя цель... нашей структуры, это чтобы наши отношения были, перешли от конфронтации к союзническим. Ну, это такая, значит, мечта. И каждый имеет право мечтать. Вот. Так вот, кстати, должен сказать, что вот еще позитивный про Вашингтон, потому что я все время критикую. У меня есть такая структура, не просто структура, а небольшой особняк в центре Вашингтона, называется «Русский дом». И там, несмотря на все, что происходит, два флага – русский, российский и американский. И пока никто еще не пытался российский снять флаг его. Сорвать. Хотя он не очень высоко висит.
Ну, то есть это связь с того, что еще не все так критично.
То есть народ еще вроде бы...
Народ фильтрует то, что ему говорят.
Да,
Май. Те, кто культивирует русофобию, неужели не понимают последствий? Ведь если стерты границы приличия в отношении одной страны, следующий этап – это антисемитизм, гомофобия, негативная риторика в отношении граждан с иным цветом кожи. Не удивляйтесь, если бумеранг вернется в сторону США против простых американцев. Неужели люди так глупы, открывая ящик Пандоры в отношении России?
Да, ну, вот люди, мы все время, знаете, мы уже несколько раз об этом говорим, народ или власти, вот, ну вот, я все-таки хотел бы верить, не только хотел, у нас периодически, кстати, вот сейчас в режиме пандемии у нас периодически вот эти зумы, конференции и с Вашингтоном, и у нас, у меня, по крайней мере, очень много единомышленников, причем, ну, не могу сказать, что в правительстве, конечно.
Вы просто не крупный промышленник американский. Если бы вы были им, наверное, вы бы по-другому рассуждали.
Да, ну, по крайней мере, вот среди университетской публики, я вот в университете работаю, и у меня очень много коллег американских профессоров, мы периодически обсуждаем, и, значит, мы считаем, что политика Соединенных Штатов неправильная, что она, в общем, вредит прежде всего... Ну, самим американцам, потому что если дело дойдет до таких вот четвертой фазы, так, три, я говорил, то это уже будет, ну, всем не поздоровится, все говорят, что это будет конец нашей цивилизации. Нужно одуматься, Опомнитесь, господа. Вот. Ну, может быть, первый шаг, вот Блинкин, Лавров, может быть, Блинкин что-то такое вот... Уже немножко, уже два раза он что-то такое сказал, что сам себя
раскритиковал. А слова значит сейчас, вот, Эдуард Ильич, вот по факту слова значит?
Ну, конечно, сначала было слово, оказывается, в Библии так сказано, сначала было слово.
Да, но вот потом, понимаете, появились правила, как то согласование военных операций в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, а Соединенные Штаты Америки успешно это обходили. Поэтому не знаю, какое слово. Вот сейчас складывается ощущение, что как будто бы вот эта архитектура международных отношений, она меняется, и не очень понятно, в какую сторону идти. От этого такие жесткие на грани грубости высказывания. Вот. От этого как раз вопросы, а какова роль Совета Безопасности ООН и вообще Организации Объединенных Наций. Более того, есть эксперты, причем иностранные, американские эксперты, которые говорят, что, например, Соединенные Штаты Америки очень много получили от глобализма, но при этом они перешли на следующую стадию, особенно при Трампе, как раз немножечко замкнуться в себе, решить свои проблемы. То есть, с одной стороны, многое получили от глобалистской политики, а с другой стороны, нужно сосредоточиться на себе, чем, наверное, поплатился, в общем-то, Дональд Трамп. Насколько вы согласны с этой теорией, что сейчас есть некий период вот этого подвешенного состояния, то есть, с одной стороны, какие-то группы могут пробовать с позиции силы выступать, вот, но они пока что видят отпор, а та архитектура взаимоотношений, которая была, она уже перестала существовать по факту.
Да, это так, сейчас очень неустойчиво, это очень опасно. Я вот как физик вам хочу сказать, что в прошлой жизни, по крайней мере, вот и сейчас я работаю не где-нибудь, а в Национально-исследовательском ядерном университете. Так что...
Имя Курчатова?
Нет, это МИФИ.
Вот. А, в МИФИ работает.
Курчатовском, да, я защищал диссертацию свою. Кстати, сегодня разошел разговор, мне было приятно очень видеть, как мои коллеги из прошлой жизни открывали токамак. Токамак, я как раз работал в этом отделе, отдел физики плазмы. Это именно источник такой дешевой и безопасной энергии. Да. Лазерного, ну, я занимался лазерным термоядом, а еще, значит, просто термоядом, токамак. И вот это вот то, что именно сегодня, вот видите, мы говорим свежие новости, Лаврова, Блинкина, вот переходим к науке. И здесь, кстати, в этой области очень большое сотрудничество между учеными. И вот если осталось пару минут, я хочу сказать, что вот 21 мая приближается, сегодня у нас 18-е, да? Это столетняя годовщина со дня рождения Андрея Сахарова. Вот, Андрей Сахаров, это, в общем-то, мой герой, он известно, и он, кстати, при советской власти, в общем-то, пострадал за свои высказывания. А он сочетал в себе вот идеи, прежде всего, физики. Кстати, идея токамак, это, собственно, идея Сахарова. Вот и сегодня мы видим его, развитие. А в то же время он... выступал и за права человека в Советском Союзе, и его знаменитые выступления и статьи о том, что Советский Союз и Америка должны, значит, отказаться от этих... Хотя он сам был, отец считал, водородные бомбы, но он понял, так же, как Роберт Оппенгеймер, да, в Америке, понял, что это... Он призывал к сотрудничеству, взаимопониманию, и вот мы будем праздновать. Кстати, вот Сахаров пострадал в советское время, а 21 мая мы организуем в его честь уже в России, мы будем праздновать его столетие и славить его. Причем будут ученые принимать участие из Соединенных Штатов и из России.
Понятно, но здесь все-таки про вот эту вот архитектуру взаимоотношений, она сейчас какова? И действительно ли она сейчас выстраивается? Но для того, чтобы она была выстроена, как... взаимодействие через ООН. Это было после глобального катаклизма, причем после двух мировых войн. Вот с вашей точки зрения, во-первых, Алла спрашивает, не блефуют ли Штаты, пугая нас войной, чтобы мы пошли на попятный и, возможно, в чем-то уступили. Это один момент. А другой момент, мы понимаем, что между нами еще существуют договоры. Мы понимаем, что СНВ-3, конечно, продлили, но будет ли СНВ-4, тоже вопрос. Видимо, это ближайших 5 лет, действительно, пока старый договор действует. И все-таки целеполагание Штатов в отношении России каково?
Если говорить о внешнем политическом истеблишменте, вот этот миссимет, то их задача это, продолжить этот процесс, который был, значит, с распадом Советского Союза, и дальше был выход, либо с Россией, какие отношения выстраивать? Либо мы будем выстраивать партнерские или, с моей точки зрения, хотелось бы союзнические отношения, или мы будем Россию добивать. И вот для, с точки зрения этого миссимета, это второе. А с точки зрения здравомыслящих людей, которые понимают, что это не получится, просто не получится, дело закончится всеобщей катастрофой. И я, знаете, моя профессия — это преподавать, а преподаватели, они все время одно и то же, долдычат, пока студенты... Вот.
Но, не запомнят.
Да. Но вот я считаю, что вот общественность, если в Америке, чтобы конгрессмен... В Конгресс сейчас 99,9% антироссийские. Все те конгрессмены, сенаторы, которые выступали за улучшение отношений, их всех выдавили. Это все агенты Путина, их уже больше в Конгрессе нет. У нас 535, у нас 435 конгрессменов и 100 сенаторов. По одному в Палате представителей такая Тулси Габбард есть, а в Сенате Рэнд Пол. Так вот, из 535 только два, которые считают, что с Россией нужно выстраивать нормальные отношения. Остальные голосуют за санкции.
Но они сами в это верят, как вы считаете?
Да их финансируют. Вот этот миссимет, у них неограниченные финансовые возможности.
Хотел спросить только, сколько стоит русофобия, а вы сказали, что это неограниченный бюджет. Неограниченный.
Вот как же сегодня Гершман сам сказал на
национальном фонде,
что у них неограниченные
денег. Нежелательная в России организация.
А это только NED. А еще в Госдепе там миллиарды, а НАТО... Да? Ага. А в Пентагоне специально. То есть огромные средства на антироссийскую пропаганду, поэтому победить это только может народ.
А смотрите, усугубление как раз антироссийской пропаганды, оно обусловлено тем, что есть определенная корреляция мнений внутри штатов в отношении Российской Федерации, или это подготовка общественного мнения? Как вы это воспринимаете?
Нет, ну, разумеется, что все эти конгрессмены и все те там сенаторы, значит, их же голосует все-таки народ, да, и тут уже нельзя списывать то, что вот народ безмолвствует, знаете, как во времена там Ивана Грозного, вот, народ, в демократической стране, повторяю, народ имеет право на свой голос, и они должны прислушаться к мнению народа. Но вот пока, к сожалению, я не вижу такой, вот это вот все те группы, о которых я говорил, которые, ну, моей точки зрения, мы меньшинство.
Меньшинство. Итоги голосования, кстати, по поводу, вот видите, вы говорите, что мы меньшинство, кто в Штатах выступает за нормализацию отношений.
Ну, как в Советском Союзе мы были меньшинство, так и сейчас
так меньшинство. Так и здесь, судьба такая. Судьба такая. 56% при этом воспринимают Россию и США как противников. 56% проголосовавших у нас. 44% говорят, что мы скорее партнеры, но с большой долей противоречий. Вот
как это так. Прекрасно. 44 – это мощь. Это почти полстраны.
Да. Но, это все-таки у нас не репрезентативное голосование, а мы вычленяем проценты из
проголосовавших. Да, но я хочу, чтобы они не только об этом голосовали, чтобы они что-то делали.
А люди что будут делать?
А они должны голосовать за тех политиков, которые будут принимать решения в сторону дружбы с Америкой. Я говорю сейчас про российских. А американский народ должен казаться за тех, которые выступают против войны и за дружбу с Россией. Так что на нас общественность, вот это сейчас наше время и наше право, обязанность быть более активными.
Только у них нет бизнеса и политического, понимаете, как это сказать, политического положения, я бы так сказал. 7373-248, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Эдуард, ярый бывший американофил, помню, с 60-х годов «Голоса Америки» заглушены, все. То есть, но сейчас вот я не вижу смысла дружить с такой Америкой. По-моему, она сошла с ума. Мы приняли Конституцию традиционного общества. А что там происходит? Ну, мне кажется, это безумием просто. И сейчас холодный нейтралитет, если не вражда с Америкой, то холодный нейтралитет для стерилизации нашего компрадорства и варья. Самое, по-моему, оптимальное для России. Дружить через тряпочку. Спасибо.
Опять же, понимаете, не хочется все время долдычить.
Тлетворное влияние Запада. Давайте это обсудим.
Нет, мне просто не хочется долдычить, как такой занудный профессор, который одно и то же долдычит. Но я скажу, вы сейчас говорили про политиков. Давайте все-таки говорить о народе. И вот я, по крайней мере, общаюсь с американским народом, благодаря...
Вы видели гендерно-нейтральную Золушку? Это не про власть, это про народ, понимаете? Ой, не Золушку, прошу прощения, фею крестную. Золушка там пока еще гендерно-нейтральная, прошу прощения.
Нет, но есть другая часть, да, и я все-таки считаю, что большинство американцев, выступает за нормальные отношения с Россией. Не потому, что они там любят Россию, русофилом, потому что они понимают, что альтернатива может кончиться очень печально для всех. А некоторые говорят, что конец нашей цивилизации. А наша цивилизация, несмотря на все ее недостатки, все-таки прекрасная.
7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста, вопрос.
Скажите, насколько суверенны Соединенные Штаты в принятии политических решений? Вот поясню свою мысль. Да. Движение «Черное имеет значение». Выборы в Соединенных Штатах показали, что народ фактически никак не влияет на принимаемые решения.
Насколько народ в Штатах суверенен, понятно. Они сами Штаты суверенны. Так.
Все-таки, если посмотреть в процентном отношении, то БЛМ или жизнь черных это не подавляющее большинство. Да, это очень активная группа. А иногда вот эти улицы, иногда она диктует. И те, кто, в общем-то, ну, может быть, с соображением безопасности не хочет им противостоять. Кстати, то же самое происходит на Украине. Там вот огромная часть украинцев, они хотели бы с Россией выстраивать нормальные отношения. Но улица принадлежит не им. Так что я поэтому...
Это опять торговля рисками.
Да, так что я бы вот по этим факторам не судил. А в целом, давайте проведем. Вот, может быть, кстати, ну, я не собираюсь давать советы Лаврову, кстати, но, может быть, он предложит Блинкину провести социологический опрос.
Какой?
И вот вопрос, вот, за что выступает народ. Вот мы провели здесь такой вопрос, он не научный, да?
Это да,
вопрос.
Не репрезентативный.
Давайте проведем социологический опрос научный и российскими, и американскими. Что, за что? Чего мы хотим?
Эдуард Дмитриевич, вы выступаете как ученый, безусловно, про социологические опросы и все, но политика — это же про другое. Мы понимаем иногда, что как раз общественное мнение подгоняется под то, что, соответственно, ну, какое целеполагание преследует власти того или иного государства.
Это так, но у нас тогда остается общество либо сидеть ждать, пока, значит, грянет гром, вот. А есть, ну, я призываю к какой-то активности.
Какой-то активности. Какой-то... Интересно. 7373948, кого еще послушаем? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, ведущий, за интересного гостя.
А зачем вы голос поменяли, интересно?
Великие люди упомянуты были. Андрей Дмитриевич Сахаров, Александр Александрович Солженицын. И вот гость такой, он помнит, Рональд Рейган сказал: «Свобода и демократия доставят марксизм и ленинизм на свалку истории». Как он?
И что? Да, а только зачем вы голос-то меняли? Интересно. Кто вы? Зачем вы через аппаратуру голос свой пускаете?
Ну, может, предосторожность некая.
А, вы думаете, товарищ майор отслеживает, что... Мы звонки никому не передаем, нет.
Да. Надо сказать, что Рейган, да, когда он начал свой срок... Кстати, это же интересно, потому что Свете тоже сказал про Андрея Сахарова столетие. Вот 21 мая 83-го года была встреча в Белом доме, где Рейган сказал, что назвал вот этот день, 21 мая, день рождения Сахарова, национальным праздником Соединенных Штатов. Я присутствовал на этой церемонии в Белом доме, вот, и Рейган об этом сказал, и вот сейчас...
Да нет, сейчас ни Рейган, ни Андрей, Сахарова, поэтому нас интересует про будущее.
Да, так вот Рейган, он потом... Назвал «Империя зла», все известно. Ага. Но потом он изменил свою точку зрения. И когда мы знаем, что между ними и Горбачевым установились какие-то нормальные отношения, Горбачев поверил, и я не думаю, что Рейган обманывал. Рейган честно говорил, что теперь мы не хотим ядерной войны.
Есть одна тонкость, я прошу прощения, Эдуард Дмитриевич, у нас 20 секунд осталось. Горбачеву нужно было понравиться американцам. А Владимиру Путину можно и с нынешней позиции взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки. Поэтому нет стремления понравиться. Потому что то, как стремился понравиться, многие так говорят, да, Горбачев, это серьезно обошлось государству российскому.
Правильно. Я бы в защиту Горбачева сказал следующее, что Рейган
10 секунд.
И его Буш, они хотели дружбы с Россией. Так. Это к тебе пришел Клинтон, сын Буша, Обама, вот это вот те, которые все это развернули
демократы
в другую сторону.
Да. Эдуард Лозанский с нами был, президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, приходите еще, ждем вас снова. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. В 11 часов программа «Револьвер» будет.